Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Всем привет!
А куда мы смотрим?
Мы смотрим, ну как, везде.
Всем привет.
Костя, здравствуй.
Здравствуйте.
А мы продолжаем исследование языческих верований.
Да.
У нас сегодня что-то должно быть очень интересное.
Языческо-буддийско-индуистских верований. Сегодня у нас...
Во-первых, вопрос, ты же не пьешь чай никогда.
А вот у меня вода. Это чай твой второй, запасной.
А-а-а.
Мы добрались наконец-то
до... Вот это правильное верование, это я люблю.
Одной из моих любимых тем и одной из самых шокирующих – это амулеты. Если выберетесь вот в те страны, которые мы обсуждаем, которые еще не под гнетом, так сказать, организованных религий, таких как ислам и христианство, то есть... Везде, где присутствует в Юго-Восточной Азии буддизм, везде сохранивать язычество, мы это обсуждали много раз уже. И, соответственно, там люди пользуются магическими волшебными амулетами, которые имеют отношение к буддизму, к индуизму и к язычеству, участок ко всему вместе одновременно совсем. Вот, собственно, об этом сегодня поговорим.
Тут, на самом деле, небольшая, конечно, новость, в том смысле, что ну, такого рода отголоски язычества практически во всех религиях существуют. Даже... Там, прошу прощения, уж чего более организованный ортодоксальный, чем ортодоксальный иудаизм, а и там следы такого рода сохраняются.
Естественно. Но в Таиланде, в Бирме, в Лаосе, в Камбодже их носят особенно много и усердно. Бывает, что человек прям весь завешенный, смотрите картинки. Надо будет, кстати, найти картинку нашего друга с корабля. Мы как-то плыли на корабле с острова Качанг на остров Ковай, и там дяденька был, на котором висело несколько сот фалосов небольших, деревянных всяких, золотых, серебряных,
костяных, бронзовых там всяких. Да. Он был прям не просто уверен, а целая перевязь была, портупея такая, фаллическая портупея. Ну, я сейчас вежливо говорю фаллическое, мы другое слово говорили.
Да, и наши, когда видят... Вообще, жители Юго-Восточной Азии довольно часто носят именно фаллические символы в качестве оберега или амулета. И когда наши соотечественники их видят, начинают дружно смеяться над ними и говорить, что все понятно, это Таиланд всех испортил, американцы приехали. Ребята, посмотрите, такая есть книжка «Археология древнего Новгорода», правильно? Так она называется?
Да.
Вот, там несколько страниц фотографий, эти же самые амулеты, те же самые символы находят в Новгороде археологи в довольно больших количествах, и не только в Новгороде.
Нет, это везде, везде. Это... Если вы приедете да куда угодно, господи, в Израиль, в Египет, в Турцию, и пойдете в любой... Про Грецию Рим я просто вообще молчу. Пойдете в любой археологический музей, вам там в экспозиции обязательно попадется некоторое количество такого рода изображений, потому что это символ творчества, плодородия, здоровья, воспроизводства.
Силы, власти, мужества и вообще всего.
Да.
В принципе, почти. Любви. Да. Но я только единственное читал или слышал, что вроде как в Новгороде их под кроватью хранили.
Ну,
не очень... носили на себе, типа вот так вот. Но это было не православно как-то. Это было уже... Это какой там археология Новгорода?
Это там...
14 век,
да?
Или 12?
Не-не-не. Археология Новгорода... Книжка посвящена вообще археологии Новгорода. Но просто Новгород возник не так давно, прямо скажем. Угу. Потому что, собственно, Новгород – это не раньше 9 века слоя, а, скорее всего, 10-й. 9 века там слоев нету.
Все сильно православные должны быть.
Ну, да.
Типа. Ну, вот такими символами и амулетами пользовались, но, видимо, не носили их прилюдно там на шее или на поясе, как наши товарищи в Таиланде, а хранили под кроватью, но они все равно были, естественно. Кстати, почитав немножко комментарии под предыдущими сериями, хочу передать привет и благодарность ребятам, которые написали, что смотрел, было интересно, но когда вы стали рассказывать, что люди вышли из Африки, выключил.
Большое спасибо.
Спасибо. Да.
Спасибо. Мы много смеялись.
Так вот, про амулеты. Я хотел бы у тебя спросить, как вообще это появилось с точки зрения этнографии, антропологии, как бы привычка у человека носить что-то на шее и верить, что оно тебе что-то, какие-то волшебные вещи дает.
Ну, во-первых, это все идет из традиции элементарного украшательства, потому что человеку все время хотелось быть ну, немножко более красивым, чем другие, потому что мы от животных, в общем, заметно отличаемся, потому что коты, например, и так красивые, им ничего носить не надо, а мы нет. Как-то так вышло, что мы какая-то такая тупиковая ветвь эволюции, мы не очень красивые.
Поэтому... Смотря кто, мужчины-то красивые.
Ну, да, конечно.
А женщинам надо прилагать огромные усилия.
Чтобы... Да,
Да. Стать такими, как мы.
Так точно. Поэтому нужно все время что-нибудь такое. Это, во-первых. Во-вторых, я так полагаю, довольно быстро выяснили. Мы это, опять же, знаем из этнографического строгого материала, потому что первобытным-то людям в голову не заглянешь. Там пусто, как правило. Теперь уже. Это очень хороший отличительный знак. Что, например, вот мы все носим синие ракушки. Потому что мы народ синих ракушек.
И потому что у нас вот возле деревни в реке водятся синие ракушки.
Вот. А при этом, смотрите-ка ты, мы носим синие ракушки все, но вот я такой необычный, и я смог метнуться на своей каноэ, или на своем каноэ, правильно, короче, на лодочке, за 150 километров южнее, севернее, восточнее, неважно куда, а там есть красные ракушки. Я за 50 синих ракушек, которых у нас много, выменил одну красную, теперь у меня есть одна красная ракушка, я не такой.
Ты какой-то друговатенький.
И сразу у меня удача сильно выросла. С чем это связано? Это, конечно, с тем, что я красную ракуху себе повесил. Какие еще варианты могут быть? Потому что вот был как все, и у меня удача была, как у всех. Я повесил красную ракушку и стал не как все. И у меня резко на 72% выросла удача. Это связано однозначно для человека первобытного мышления. По этому поводу читайте Люседа Левибрюля. Первобытный менталитет или первобытное мышление в разных переводах. Все, все сошлось. И из этого, видимо, из этого начал происходить обычай таскать на себе какие-то предметы, которые наделялись сверхъестественными функциями. Причем сначала, как мы уже неоднократно говорили, судя по всему, сначала про них не думали, что в них что-то живет. Угу. Это просто сам по себе предмет, который приносит какую-то удачу. Потом с развитием религий и верований появляется такая тема, как анимизм, то есть о духотворении чего-либо, от слова анима – душа. И туда в эти амулеты, конечно, стали поселять каких-то духов. То есть амулет стал не сам по себе удачливой вещицей, а транслятором какой-то энергии или какого-то существа, которое там живет, или существа, которое на такие амулеты обращает внимание благосклонное и приносит тебе какие-то бонусы. Видимо, так.
Я сначала думал, что носили только, знаешь, там убил медведя, носишь его коврик, и все такие, о, типа, он крутой, он убил медведя, а потом я посмотрел археологию, а там носили вообще все, там и какие-то бобровые хвосты, беличьи ушки, и там такое носили, что, в принципе, никогда не додумаешься, что это можно взять, повесить и носить.
Охотничий амулет – это примерно то же самое, потому что это подобие, то есть, любой амулет – это подобие, потому что это недаром переводится греческим словом «айдолон», то есть, образ. Идол – это образ, значит. Греческое слово «айдолон». Поэтому это во всех примитивных магических практиках, это принцип подобия, это одна из основ вообще всего. Потому что, ну да, пожалуйста, охотничий амулет – это то же самое. Мало того, что ты выделяешься и прокатываешь за своего в данном племени или роду, неважно, так ты, ко всему прочему, еще имеешь подобие самого хорошего животного, которое есть в округе, например, бобра или льва, неважно, кого угодно, акулы, и сразу все смотрят, ого, у него зуб акулы, значит, во-первых, он молодец, во-вторых, акула, увидев такого человека с зубом акулы, возможно, тебя примет за своего и не будет тебя кусать.
Ну, вот еще один момент, хочу тоже сакцентировать внимание. Я, будучи владельцем ювелирного бренда, как бы люблю камни драгоценные, и мне было всегда очень интересно, почему их люди всегда носили. Это же совершенно бесполезная в хозяйстве вещь, вообще никак не пригодится, ее невозможно съесть, там вырыть яму.
Алмазы можно стекло поцарапать.
Можно поцарапать Мерседес, поцарапать, например. Вот. И Клим мне подсказал очень интересную идею. Я думаю, что, скорее всего, она и есть как бы она является правильной, что человек, который нормально питался, нормально охотился, но нашел при этом время, то есть он был, как все, успешным охотником, но при этом он нашел время за 300 километров сбегать или сплавать на своем каное и добыть там красную ракушку и вернуться живым обратно. Он, видимо, более умный, сильный, изворотливый, удачливый, и тети должны на него больше обращать внимание. Как бы, видимо, вот у нас вот это желание иметь что-то не такое, как у всех, что-то авторское, что-то особенное и дорогое, потому что оно откуда-то издалека, оно, скорее всего, да, связано с тем, что ты можешь затрачивать какие-то огромные временные ресурсы, но при этом оставаться сытым, довольным, значит, ты очень бодрый и ловкий. Ну, как-то вот.
Ну, это во-первых. Во-вторых, это связано конкретно про драгоценные-то камни и вообще про украшения. Оно, как и сейчас, связано ровно с одним, что их мало.
мало, а у тебя при этом есть дополнительные ресурсы.
Да.
И ты всем это показываешь.
То есть их мало, а у тебя оно этого самого мало есть. Помнишь, фильм был, о чем говорят мужчины, когда принесли в ресторане дифлопе на огромной тарелке, и герой говорит, что ведь тарелка такая большая, видимо, для того, чтобы показать, что дифлопе в этом мире очень мало.
Ну да. Так, и начнем про амулеты, собственно, я объясню ситуацию. Тайцы носят, и не только тайцы, да, мы уже говорили, что все жители соседних стран носят их в огромном количестве, хранят дома, закапывают в огороде, хранят под кроватью, над кроватью, возле двери, над дверью, сразу на входе, и там в машинах, в мотоциклах, вообще везде все это есть. Наверное, процентов 80 украшений, которые носят тайцы, это не просто украшения, это волшебные шаманские амулеты. И это вот целая огромная богатейшая наука, да, которую нужно действительно, вот, чтобы ее изучить, надо потратить не один десяток лет.
Я думаю, что это правильно назвать не наукой, а вспомогательной исторической дисциплиной, какой-нибудь амулетологией.
Амулетология, есть же крисология, это вот ножи волшебные, да, тоже, которые, по сути, являются магическими амулетами, которые официально одобрены исламом в Индонезии и в Малайзии, да, то есть они вывернулись из ситуации. Вот. Есть же наука крисология. Я знаю, что там очень много советских ученых отметилось хорошими книгами. Надо, кстати, почитать будет. Так вот, есть целая наука. В Таиланде существует огромное количество литературных трудов научных на эту тему. Естественно, они не издаются, как правило, на иностранных языках, тем более на русских, потому что, ну, а зачем, кому это интересно вообще? Есть ежедневные журналы про волшебные магические амулеты. Амулеты – это, в первую очередь, естественно, предмет поклонения, но тут же сразу во вторую очередь это предмет очень серьезного и широкого бизнеса.
Вот. То есть, его их коллекционируют.
В вышеперечисленных странах их не просто коллекционируют, их покупают, перепродают, обманывают. Очень много подделок, подделок от подделок. Там чего только нету. Просто завалено все. Специальные есть оценщики, которые в курсе всех дел. Они знают, что монах такой-то, который делает амулеты в таком-то храме, что-то приболел. А ему же 86. Если сейчас скупить все его амулеты, допустим, по 500 рублей за штуку, то когда он помрет, еще подождать там годика 3, они будут стоить по 15 тысяч рублей за штуку. То есть, это я прям наблюдал лично. Мне даже говорили, а пойдем, там один монах приболел, пойдем скупим все его амулеты. То есть, именно которые он производит. Да, понятно. Вот. Потом есть такая штука, даже по телеку показывают очень часто, устраивают торги, что такой-то вот монах, который специализируется, допустим, только на здоровье, или только на любви, или только на деньгах, да, он объявил, что вот он наговаривал 3 года некие материалы, это может быть глина, песок и какие-нибудь кусочки ароматного дерева. Он их наговаривал по лунным фазам, в полнолуние, все как нужно, проводил обряды целых 3 года, и вот в следующую субботу он отформует, ну, это же из глины, да, то есть, он намочит все это водой и отформует амулет. Вот, и туда съезжается полстраны, реально устраивают торги, то есть, за, ну, я знаю, что есть, которые стоят и десятки миллионов долларов, покупают эти амулеты. Если вы смотрели по нашей многократной уже рекомендации фильм, который называется «Легенда о юной Нак» или «На-на» или «Нган-га», да, про любовь там тайки, как она умерла, стала привидением. Это реальная история, она действительно была. И действительно есть амулет, который сделан из ее лобной кости. Вот этот амулет стоит гигантских денег вообще.
Я думаю, что он не стоит совсем нисколько, а сколько дадут просто, а дадут много.
Дадут очень много, да. И есть слухи, что предыдущий премьер-министр Таиланда, который миллиардер, он, собственно, был одним из владельцев, может быть, и остается этого амулета.
А я помню еще очаровательная совершенно история, которую ты мне рассказывал про амулеты. Это то, что есть какие-то очень знаменитые амулеты, которые, как правило, сделаны или очень знаменитыми монахами, или шаманами-монахами, как правило, довольно давно. И так как понятно, что таких амулетов больше не появится, потому что там дяденька в 19 веке уже умер. Но есть там 5 или 6 супер знаменитых его работ. Вот если сделать копию, первую копию, которая была сделана не в середине 19 века, а во второй половине 19 века. Вот она тоже стоит почти как настоящий амулет, а вторая копия стоит немножко
дешевле. Вторая меньше, там пятая, десятая есть. И вот, собственно, вот эти все литературу эту всю мы уже много лет переводим, на русский. Да, поэтому у меня скопилось определенное количество информации. Часть из нее довольно шокирующая даже, я бы сказал бы. Но начать я хочу не с амулета. Я хочу тебе и вам всем, да, рассказать вот один момент, который присутствует в тайской культуре. Я до сих пор не могу даже понять, что это такое. Это буддизм, не буддизм, как бы и не индуизм, и вообще что это. Тайцы, естественно, говорят, что это буддизм.
Ну, у тайцев все буддизм.
Значит, вот такая история. Значит, родилась в 1925 году. Я буду иногда подсчитывать, да, чтобы сохранить стилистику. Некая девочка, которую звали Ниём Чивасуван. Вот, она родилась в пригороде Бангкока, начала болеть, она увлекалась тайскими танцами, была счастливой и красивой. Значит, когда ей было 17 лет, она трагически умерла от болезни. У семьи...
1942 получается, да, если 25?
Да, это в период Второй мировой войны, и вот в статье написано, что из-за того, что была война, семья не смогла ее должным образом похоронить. Я не понимаю до конца, как это связано, почему во время... А, ну это же японская оккупация.
Конечно.
Да, вот, все, теперь понятно. Я-то что-то забыл про оккупацию японскую. Я думаю, ну ладно, там немцы воюют в Европе, а при чем здесь? Значит, была японская оккупация, не смогли похоронить, отнесли просто в храм. Значит, обычно как? Приносят тело в храм, там его несколько дней, как правило, 3 дня монахи отмаливают, потом сжигают. Ну вот отнесли и не вернулись родители. Ну, видимо, куда-то сбежали, переехали, неважно. Значит, в 1960 году уже монахи обнаружили, что у них накопилось где-то 80 вот таких вот непогребенных тел, а приносят тело в гробу сначала. То есть, прям вот наш настоящий советский гроб, покупают его в специальном магазине, приносят и сжигают тело тоже, оно лежит внутри гроба. Вот, значит, монахи обнаружили, что накопилось около 80 ничейных гробов брошенных с трупами внутри, стали их вскрывать, сжигать. И когда дошло, очередь дошла до трупа этой девочки, оказалось, что она вовсе совсем вообще не пропала. Она стала вот такой мумией. Вот, смотрите картинки. Вот, все сильно удивились. И теперь это центральная святыня в буддийском храме. Хотя, как бы смотри, ситуация какая. Если бы это был монах, который не истлел, ну, не сгнил, образно говоря, не разложился, да, стал мумией. Понятно, все, это святыня, он стал святым, его надо возвести срочно в лик святых, молиться, соскребать с него там какие-то кусочки, делать из них амулеты, выдергивать у него волосинки и все остальное. Но это же девочка. Девочка, она никак не может стать буддийским святым. То есть, это невозможно. И вот люди, прихожане, да, которые ходят в этот храм, решили, что эта девочка, она теперь воплощение энергии Маханиём. Маханиём – это на санскрите типа как переводится привлекательность, популярность и удача. Ну, есть, например, Саней – это сексуальная привлекательность. Есть Амнат – это мужество, отвага. Да? То есть, такая вот энергия мужества, которая всех вокруг подавляет. Она вот обладает некой энергией привлекательности. И люди со всей страны едут, дарят ей платья, драгоценности. Причем, это не какие-то фейковые пластмассовые блестяшки, как можно увидеть, например, у танцовщиц. Да? Это настоящее золото, настоящие бриллианты, настоящие золотые часы. Я был когда-то. Именно в этом храме я не был, но я был в другом, где тоже дух девочка. Духа обманывать нельзя. У тебя будут серьезные проблемы. Вот. Вот в том храме, где я был, прям завалено было все вот этими подарками. Там, причем я, ну, разбираюсь в камнях. Да, там были бриллианты плохого качества, но они были настоящие. Знаешь, если он хороший стоит 12 тысяч долларов, плохой стоит 3-4.
Ну, тоже немало.
Ну, немало, да. Причем той девочке, у которой я был, ей еще дарили Мерседесы.
О-о-о.
Там на территории храма стояли рядами Мерседесы, ими нельзя пользоваться, потому что, во-первых, монахи не могут пользоваться транспортом, во-вторых, дух обидится, если ты будешь трогать его Мерседес. Вот, и, собственно, ей дарят платья, дорогие духи и ювелирные украшения, причем обязательно из золота, обязательно с бриллиантами, другие ей не нравятся. Люди едут со всей страны, задаривают ее, и она потом является им во сне или просто подсказывает, типа, на ушко, какой лотерейный билет купить. Какой номер лотерейного билета ей значит, им надо купить, чтобы выиграть. И вот написано, что люди, которые живут вокруг этого храма, в прилегающих кварталах, рассказывают, что она является им во сне, рассказывает, как нужно вести, какой открыть бизнес, как нужно себя вести, какой открыть бизнес, чтобы стать богатым. Вот какой-то китаец, опять же, да, тайский китаец, ему она явилась во сне, рассказала, что нужно сделать вот так, вот так, вот так. Он все это сделал и стал богатым. Значит, храм настолько популярен, что раз в несколько лет его настолько сильно заваливают подарками, что просто в него невозможно зайти. Поэтому это все выгребают, продают и храм достраивают, делают еще красивее и лучше.
Там, наверное, какой-то обряд нужен специальный, потому что как это у духа забрать все его замечательные подарки?
Естественно, надо читать специальные мантры и ему все объяснять, что это мы не просто забираем, мы сейчас для тебя домик получше, побольше построим, покрасивше. Вот что это?
Чтобы еще больше подарков.
Как бы, вот у меня несколько таких историй, но они все примерно однотипные. То есть была тетя, умерла, не пропала, высохла, как бы возведена в лик святых. Ну, вернее, не в лик святых, стала предметом культового поклонения.
Но это, конечно,
это не буддизм, категорически.
Это, конечно, очень древняя языческая практика, очень древняя, которая идет еще из поклонения предкам, которым или специально мумифицируются, или коптятся, или случайно мумифицировался, вот тогда ему поклоняются. Или неважно, даже, господи, праху предков точно так же поклонялись после кремации. Mm-hmm. Сколько угодно, у римлян на этом была, наверное, половина религии построена.
Ну, он папуасы коптят до сих пор.
Папуасы коптят до сих пор. Это оно из этого растет, такое мое глубокое убеждение. То есть, в данном случае, вот этот труп, эта мумия превращается в амулет полноразмерный. Потому что так-то вообще-то мощи в буддизме, конечно, как мы понимаем, известны. И оно легло по полной. Оно легло вот на эту конкретно буддийскую практику очень удачно. Почему? Потому что именно поклонение человеческим телам, мощам, фрагментам тел, оно известно. Вот, пожалуйста. Причем мы же понимаем, что в буддизме-то в классическом оно появилось именно оттуда же. У них корни одинаковые совершенно, то есть это все там совсем древние культы поклонения предкам. Просто оно вот такие следы имеет в буддизме тоже, и оно удачно легло на эту традицию. И в Таиланде, где очень много языческого, вообще в Юго-Восточной Азии, где очень много языческого сохранилось именно в чистом виде, не связанного с буддизмом. Вот, пожалуйста, есть точки пересечения. Причем точки пересечения есть там у буддизма с индуизмом вполне себе, у буддизма с язычеством, у язычества с индуизмом и так далее. Опять же, наверное, в силу того, что в Юго-Восточной Азии религия, и, точнее, правильно сказать, религии друг к другу предельно не агрессивны, а очень толерантны, наоборот.
Ну, а то, что тело женщины в храме?
Ну, а почему бы нет? У нас же есть божества женские в индуизме. Сколько угодно. Более того, там у каждого мужского божества, как правило, пара есть женская.
Ну, вот интересно, я говорил, да, что когда тайцы спрашивают, что вообще происходит, они говорят, это девочка Будда, все хорошо.
Ну, тут они почти не врут, потому что это получается, что это такое? Это какое-нибудь воплощение Авалокитешвары, например. Да, Авалокитешвары – это господин взирающий, господин сострадающий. Понятно, что он дяденька всегда, это Авалокитешвара, но потому что бодхисаттва.
Он родился в женском теле.
Ну, например.
Окей. Так, далее. Про амулеты. Тут тоже хочу уточнить один момент. Значит, здесь
нет, два мои. Погоди, бодхисаттва не может родиться в женском теле, потому что бодхисаттва пробужденный. Он уже все, ни в чем теле не может родиться. Я к тому, что ну это, да, это схоже, потому что это же тема чисто уже классического индуизма и буддизма, пробужденная бодхисаттва. Угу. Вот. Но оно имеет коннотацию с более древним. То есть, бодхисаттва кто? По сути дела, божество. Понятное дело, что любой буддист скажет, что никакое это не божество. Но вообще-то, конечно, мы отлично понимаем, что имеется в виду божество. А для нормального человека с индуистским бэкграундом серьезным у божества спокойно может быть женская пара. Угу. Вот это вот женское проявление святости, что называется.
Угу. Так, теперь, собственно, переходим к амулетам. Здесь сошлись два моих хобби. Это, значит, драгоценные камни и изучение антропологии и этнографии. Как было дело? Шаман, который набивает мне татуировки, и всем вообще, да, во всем мире всем, все к нему летят. Ачанкоп, про него мы беседовали,
да,
в прошлые разы.
Смотрите предыдущий ролик.
Он же делает и амулеты. Но так как у него заказы со всего мира, то очередь примерно 2-3 года стоит.
Кошмар.
Я в прошлый раз говорил об этом, да, что у меня вот есть клык такой медвежий, на нем вылез тигренок, и я его ждал 2 года. И однажды он, когда я им показал свои изделия, он говорит: слушай, а можно тебе заказать то, что ты быстрее по-любому сделаешь, чем за 2 года, а я типа наговорю. И он заказал для себя пестенек, значит, на него нанес уже после изготовления, ну, вот фоточка, да, после изготовления мантры, и его должным образом специально наговорил, то есть, теперь это не просто украшение, это амулет. Вот. И, собственно, я это все освещаю в своей группе ВКонтакте. Надо, кстати, прикрутить ее пониже, потому что в прошлый раз мы забыли это сделать.
Да, это упущение.
И да, заходите, читайте, смотрите, там очень много информации. И, собственно, люди стали заказывать. Сейчас у нас, наверное, 50% заказов общего продукции, объема вообще. Это украшение, которое имеет какой-то вот магический волшебный смысл. Это не значит, что мы все верующие, но носить колечко, которое сам там шаман где-то в Таиланде далеко знаменитый, известный, и нанес на него вручную мантры и их наговорил, и оно имеет какой-то смысл, это вот природа человеческая такова. То есть, нам нравится носить что-то необычное, не такое, как у всех.
А чем он мантры процарапывает?
А у него специальный штихель.
А-а-а.
Есть. У него вообще целая мастерская. То есть, у него есть гравировальный аппарат специальный, он очень красиво режет по слоновой кости, резал, пока это было можно. Наверное, 5 лет назад в Таиланде за это ввели уголовное наказание. То есть, сначала запретили убивать слонов, продавать бивни, а потом запретили покупать бивни и изделия из слоновой кости.
Но ведь слонам же бивни регулярно урезают, я видел. А куда они девают потом?
Это все должно быть очень жестко, строго оформлено. Там вот как у них деревья нумеруют и ценные породы дерева. То же самое, что у слона бивни ты приглашаешь специального человека из правительства, да, который из специальной службы, он смотрит, что да, вот столько ты ему обрезал, взвешивают, и ты можешь продать только это количество. Ты не можешь срезать килограмм и продать 5. Вот, это все прям преследуется реально серьезно. В магазинах перестали все это продавать совсем. Оно и стоило очень дорого, там $1000. Сейчас все перестали. Помнишь, слоновая ферма, куда мы ездили, не один раз заезжали? Там слон с такими длинными,
длинными. Да, да.
Вот лет за 10, то есть, он еще не умер, этот слон еще живой, лет 10 назад его владельцу отдали за его бивни $120 000.
Неплохо.
Нормально. Слонов можно растить. Правда, он живет 70 лет. В этом проблема. Так вот, начнем с самых простых стандартных амулетов, которые прям можно увидеть каждый день. Вот на любой рынок пойдешь, барахолка какая-то. Понятно, что это копии, это не настоящий. То, что настоящий, делается только индивидуально под человека. Индивидуально под него подбираются мантры, и под него делается специальный наговор, где его какие-то пожелания, значит, учитываются. Да? Но копии от копии, 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 сувениры можно посмотреть на любом рынке тайском, на барахолке. Мы с тобой не раз туда заходили, смотрели. Значит, самые распространенные. Это вот ящерка Кикончик, мы об этом говорили. Это символ удачи, любви и привлекательности. Мы их тоже делаем в больших количествах. Чинчок, да. Это исключительно положительный герой, значит, всех тайских сказок, легенд, верований. Его делают и из золота, из серебра, из дерева, из глины, из слоновой кости. Вот, пожалуйста, в данный момент. Сейчас мастер просит привезти ему, если есть бивень мамонта. Привозишь, он на бартер делает. То есть, себе забирает половину, а из другой половины режет и отдает тебе обратно. Потому что в Таиланде это стоит очень дорого. Там с мамонтами не очень хорошо. Ну,
с мамонтами везде не очень хорошо. Мамонтовая кость очень дорогая.
Вот. Значит, дальше. Есть такой амулет. У меня нет фоточки. Есть рисуночек птички, который вот ты ее носишь. И ты, когда что-то рассказываешь, она щебечет, на ушки поет. Мы в татуировках это обсуждали.
Да.
То же самое. Самые разные бывают. Мы делаем, вот смотрите, такие. Значит, это немножко мы дизайн переработали с тайского народного. Сделали его немножко скандинавским. То есть, у нас получились такие красноречивые вороны, которые тебе Хунин и Мунин.
Да.
То есть, видишь, у меня вообще соединилось увлечение реконструкцией и тайские амулеты. А мастеру понравилось, он их тоже наговаривает, наносит мантры туда. Как бы, то есть, все хорошо.
То есть, на скандинавских воронов тайский мастер
наносит... Да, и они становятся тайско-скандинавским языческим амулетом. Да, это довольно интересно. И то, что мы в этом участвуем, тоже
прикольно. Кто не знает, Хунин и Мунин – это вороны Одина. Да. Мысли памяти переводится.
Ну, а птички две. Там изначально две птички. Вот татуировку смотрите, напоминаю вам. и воронов двое. Я подумал, почему нет.
Ну, это индоевропейская может, вообще штука, потому что, как мы знаем, индуизм и совершенно неожиданно скандинавская индийская религия оказались очень близки, с кучей параллелей, и все это вместе оказалось очень близко к греческо-римской религии. И там понятно, что у всего этого одни корни. В том числе и у Хунина с Муниным имеют вполне конкретные параллели, в том числе в Таиланде, куда дотянулась волосатая щупальца индуистской религии.
Так, дальше. Значит, про фаллические символы более подробно обсудим. Вот смотрите картинки. Их миллиард, вообще 500 тысяч вариантов. Наверное, самые распространенные. Из чего их только не делают. Есть примечательные истории. Во-первых, я читал, вот тут, собственно, у меня написано в статейке, значит, что понятно, что это и сила, и власть, и мужество, и любовь, там, и мужская сила, и все остальное. Но, например, не так давно их использовали для чего? Вот ты путешествуешь, дорог же не было, путешествовали по джунглям, да, в основном, или по рекам на лодке, но это у кого деньги есть, а у кого нет – пешком. И перед тем, как попить воду из ручья, чтобы ничем не заболеть, туда окунали символ этот. Он все обеззараживал полностью. Вообще тайцы...
Сейчас бы не поняли.
Да. Тайцы считают эти все фаллические символы именно воплощением Шивы. Я не знаю, в Новгороде как к ним относились. Но вот
для тайцев... явно не как к воплощению Шивы, да. Потому что не знали, что это такое.
Для тайцев это Шива, и он обладает...
Это для всех людей индуистской культуры это, конечно же, воплощение Шивы.
В том числе Шива кто? Защитник.
Да.
Вот тут, пожалуйста, описывается любопытный случай. Значит, в городе Рой-Эд нехорошее привидение женское, которое живет в дереве, повадилось насиловать мужчин по ночам.
То есть
мужчинам, суккуб? Да, суккуб. То есть, причем, смотри, они есть во всех культурах, получается, мировых. Да, и в Европе суккубы нападали на дядь бедненьких. И вот, собственно, в городе Рой-Эд тоже. 15 лет назад, то есть недавно совсем. Пи-мэ-май. Пи – это привидение, мэ-мать, май – дерево. Вот, то есть привидение тети, которая живет в дереве. Да? Вот она стала, значит, их насиловать всех. Они обратились к монахам, к шаманам. Шаманы собрались.
Сказали, сколько можно.
Сколько можно, мы не можем больше. Да. Вот. Причем этих теть изображают и в европейской традиции, и в тайской традиции всегда адски красивыми. Я не понимаю, почему у дяди были недовольны. Ну ладно, нам это, видимо, не понять. Значит, 15 лет назад, то есть это совсем недавно, это показывали в новостях. Я уже в Таиланде жил. Шаманы, монахи.
2005-й.
Да, шаманы и монахи собрались и совместными усилиями произвели 2 метра высотой, значит, фаллический символ. Его весь покрыли полностью мантрами. Ну, кстати, 2-метровую я фотку не покажу, а вот такой вот у меня есть фотка. Вот смотрите, я у шамана был, он как раз на заказ делал такой же защитный символ, тоже от привидений к людям домой. Вот такой орган, весь тоже мантрами покрытый. Так вот, поставили на входе в дом этого человека. Это стандартная практика, и ты наблюдал, помнишь, тебе показывал, мы по деревням ездили, там на входе в дом стоит манекен, полностью одетый в одежду обычную. Я сначала, когда увидел, думаю, продают одежду. Зачем ее одевать на манекен? Почему манекен в темных очках, в мотошлеме? Почему у него сумка через... И почему он в обуви? Как-то странно. Все сразу сет продают. То есть, собрали лук, как сейчас модно говорить. Потом я думал, что, может быть, сушат. Потом, как бы, я понял, что нет. Мои, как бы, все попытки угадать провалены. Я спросил. Оказывается, все злые духи нападают только в сумерках или в темноте, а видно-то плохо. И она идет, смотрит, как бы, вроде Петя. Как бы, да точно он. Вот сумка его, обувь его. И,
значит, пахнет.
Очки его, да, там этим его туалетной водой попшикали. Точно он. Она его изнасиловала, а до настоящего Пети не дошла. И вернулась домой довольная. Все. То есть, это стандартный... Мы в ИТС с тобой видели, да?
Да, да.
Это стандартный метод, чтобы вот этот манекен в твоей одежде или этот огромный член... С мантрами на нем написано «Я Вася Иванов, вот, насилуйте меня», чтобы он на себя принял весь негатив.
Удар.
Все, да, весь этот страшный удар вот этой большой красивой сексуальной тети.
Хотя, почему негатив, не очень понятно.
Вот.
Ну, короче, нет, говоря, избыточное
смотри,
внимание.
В данном случае она насиловала дядь, а это ж могут быть там сглазы, порчи, наговоры, проклятия, болезни.
Понятное дело.
И этот, значит, манекен на себя все это берет, потом его... несут или в храм к монаху-шаману, этот амулет, этот манекен весь полностью со всей одеждой, или к шаману. И специальным образом его сжигают, прочитав специальный мантр, чтобы злые духи, которые на него понасели, чтобы они не перескочили обратно куда-то. Вот, то есть, видишь, Шива, Фалос, он же еще, как сказал когда-то гоблин, Шива, он же член.
Да.
Вот, он еще, видишь, и защитник угнетенных дядь, который постоянно кто-то пытается изнасиловать.
Даже в синкретической Паттайе я в совершенно непрезентабельном месте, там между... по-моему, свой портаблак 5, как идти в сторону Тапраи, там есть какое-то такое бирманское, кафе бирманской кухни. Угу. Прям вот конкретно так и называется. Тут какая-то русская кухня рядом, уже, конечно, закрытая по понятным причинам. Тут что-то еще. В общем, такой, ну, обычно такая тайская подворотня, из бамбука собранная, ничего особенного. И вот у них при входе стоит совершенно выдающихся размеров деревянный, очень красиво раскрашенный Шива толщиной, ну, даже не знаю, руками не обхватить. Где-то, наверное, ну, во.
Ну, Шива, который член.
Да, да, именно что, вот. Причем он сам такой синенький раскрашен, а то, что у него сверху вот деталь, она строго в ярко-красный цвет раскрашена.
Правильно.
И на нем все время гирлянды висят из цветов.
Он должен быть красивый.
Да.
Так, дальше.
То есть, видно, вот люди сами обороняются без помощи шамана.
Нет, смотри, я тебе объясню. Они открыли кафе.
Да.
В кафе есть клиенты. Да. Им завидуют.
А-а-а.
Зависть – это не некая негативная энергия, как мы себе представляем, ну, здесь, в Европе, да? Это злые духи. То есть, я тебе завидую, это значит, я к тебе уже вышел злой дух. Все, он скоро тебя найдет. А тут вот раз – все, есть мишень. Куда
бить? Его главное не обойти еще такого размера.
Да, то есть, по-любому попадание будет пошире. Так, дальше. Вот такой у нас есть ребенок. Значит, куман тонг. Тон – это золото. Или лалок. А вот, это амулет, изображающий духа ребенка, появившийся в результате прерывания беременности. Значит, он примерно как тот же Шива. Он, значит, и защищает, и помогает, и выполняет все задания, и привлекает к тебе лиц противоположного пола, которые тебе нравятся. Вот. Но про него есть, значит, более подробно я сейчас зачитаю, да? Куман Тонг относится к темной стороне азиатских верований, поскольку он обычно ассоциируется с черной магией. Этот амулет специально предназначен для мужчин, чтобы привлечь желанную женщину и принести удачу в любви. Считается, что в таких амулетах живет дух нерожденного ребенка, который также способен принести удачу в азартных играх и торговле. А вот теперь смотри, это уже был самый рассвет буддизма, да? А буддизм у нас 2500 лет насчитывает.
Ну, примерно так.
Примерно. Ну, в той форме, в которой мы сейчас его представляем. Да? Понятно, что на самом деле он значительно раньше появился. Древние легенды гласят, что первый куман был создан мастером Хун Пеном в начале аютайского периода около 500 лет назад, владевшим черной магией. Он был очень красив, имел несколько жен. Одна из его жен скончалась во время беременности, и мастер провел магический ритуал, чтобы обратить дух ее нерожденного ребенка в призрака по имени Куман Тонг. Вот, собственно...
То есть, в 15 веке получается.
Да. То есть,
я яростно принялся высчитывать.
Имея на 100% буддийское государство, именно в его столице, получается, процветала магия, в том числе и черная магия, и буддизм это никак не порицал вообще совершенно. Более того, я не удивлюсь, что он все это делал, будучи уйдя на пару месяцев монахом в храм буддийский, у него там было свободное время, нечем было заняться, он изучал черную магию. Это вот на тему того, что все монахи жутко святые, мудрые и вообще.
Но как это мешает, и скажи, все пожалуйста, мудрости?
Ну, Голливуд нам все по-другому описывает.
Ну, Голливуд нам, я помню, показывал, точнее, даже не Голливуд, а очень даже Гонконг, показывал нам северный и южный Шаолинь. Я в детстве знал про буддийских монахов только то, что они все кунг-фу умеют.
Вот, слушай, дальше. Процесс создания кумана, это вот то, что я сейчас расскажу, это не какие-то легенды, то, что было раньше в древности, это происходит сегодня, и мы с тобой это тоже обсуждали, смотрите в предыдущих передачах, случаи прям зафиксированы на видео и показаны по центральному телевидению. Процесс создания кумана в древние времена был довольно страшным. Мастер шел ночью на кладбище в одиночестве, выкапывал труп женщины, извлекал из ее утробы нерожденного ребенка и затем очень быстро направлялся к ближайшему боту, одно из главных строений храмовых комплексов, предназначенных для проведения религиозных церемоний. То есть, тут тоже все странно. Во-первых, это все есть. Мы с тобой обсуждали, что в данный момент, сегодня, и, кстати, и в Индонезии мусульманской тоже, я регулярно мониторю новости, там такие сообщения проскакивают. Из роддома пропадает труп мертворожденного ребенка. Вот, собственно, он пропадает именно туда. И как бы их выслеживают по камерам и находят. Но смотри, вот что для меня странно. Получается, он выкопал или, допустим, украл из роддома тело ребенка, он его относит в буддийский монастырь. И все эти обряды проводит там. Почему?
Ну, как почему? А там же нужна энергия, правильно, какая-то? Нужна энергия. А его в буддийском монастыре с избытком этой энергии. Ее, его, ее, конечно, не его, ее. То есть, место связи с космосом, провайдер нужен, понимаешь, а в данный момент самый лучший провайдер на данной территории – это, пожалуйста, буддийский монастырь. Потому что, если мы почитаем какие-то наши старые 19-18 века легенды, сказки, истории, которые прямо из православной России происходят, где происходят все самые гадкие сатанинские обряды? В церкви.
Да?
Конечно.
Я не знал.
Ну, а где же их еще проводить-то? Ты читал, я уверен, книжку, точнее, повесть, прошу прощения, Ви?
Ну, естественно.
Вот, пожалуйста, где это происходит? Это в церкви происходит. Ну, казалось бы, в церкви никакая сатана не может проникнуть. Нет, наоборот, потому что святость, даже самая большая святость, имеет свою прямо противоположность тут же с собой вместе. Потому что куда собираются все одержимые демонами? В самые святые монастыри обязательно.
Так, и дальше. Так далее. Значит, что делает
это? А, ну или извините, пожалуйста, кладбище. Кладбище – это что такое? Это не просто место, где закопаны трупы. Это освященная земля в обязательном порядке.
Ну, и там души, которые можно взять и использовать, как вот в данном случае. Так вот, берут, получается, дух этого ребенка, вставляют его в амулет. Что он делает? Охраняет собственность, защищает дом, повышает доходы в области продаж, приносит удачу в лотереи обязательно, наделяет способностью предсказывать будущее. Что нужно делать, чтобы он работал? Необходимо делать подношения в виде игрушек, предметов одежды, сладостей или молока. Нельзя хранить куманы вместе с другими амулетами или изображениями Будды. Если у вас есть несколько куманов, они должны храниться в разных местах. Регулярно читать мантры, когда кумана впервые приносит домой, его необходимо пригласить туда, а также поставить в правильное место. Ну, тут дальше, как там по сторонам света его ориентировать и все-все остальное. Ну, вот мне что понравилось еще. Подношения крайне важны для кумана. Их необходимо делать не менее раз в день. Каждый день, то есть. Куману принято подносить фрукты, конфеты, сладкие напитки, игрушки и розы. Обращаясь к куману, его владельцы называют себя отцом или матерью, а кумана – сыном, так как считается, что его нужно любить, как своего собственного ребенка.
А если девочка?
Неважно. Все равно. Ночью куман не должен находиться в одной комнате с маленькими детьми. Некоторые люди рассуждают... сооружают для кумана специальную полку и оборудуют ее как маленькую детскую комнатку с кроваткой, то есть кукольные домики им строят. Вот. Куман любит, чтобы с ним много разговаривали, и люди, обращаясь к нему, говорят с ним как с ребенком. Я это видел лично не один раз, когда какие-то бабульки или дедульки с кем-то постоянно трепались. Я сначала думал, что того. Говорю, а с кем вы разговариваете? А вот у моей сестры там 35 лет назад был выкидыш, и с нами ребеночек живет, он смотрел на полке, можешь с ним поздороваться.
Есть.
Я сначала такой, окей, тетя, наверное, забыла выпить свои таблетки. Нет, это народное верование, и вот ему, по сути, много-много тысяч лет. Я думаю, вряд ли это началось 500 лет назад. Я
сильно
сомневаюсь.
Просто 500 лет назад, видимо, какой-то дяденька догадался изобрести сертифицированный амулет, который с тех пор все производят.
И он сказал всем, как надо делать, и проводит курсы.
Да.
Проводил.
Всем очень понравилось.
Как делать правильные.
Это получается при... Ну, условно, да, где-то при короле Барматрая Лаконати, получается, было. Если 15 век. Самый знаменитый в это время он был король.
Так. Джао Но Па. Или Но Па. Па – это джунгли, но это, скорее всего, имя. Ну, вот любые джунгли – это па. И они лес тоже так называют. У них, кстати, в тайском нет разницы между лесом и джунглями. Они не понимают, что такое. Почему.
Вот. Значит... То есть, наши карельские джунгли тоже джунгли.
Да, да. Вот смотрите картинки и обратите внимание на цвет кожи этого
дяди. А первое слово какое? Джай?
Джао.
А, джао.
Джао. Я не знаю, что это означает. Это, скорее всего, санскрит и что-то. Обратите внимание на цвет кожи дяди.
Беловатенький.
Очень сильно.
И у него сверху такие волосики такие еще
специфические. Прям черноватенький. Ну, вот тоже мне понравилось. Он в виде Будды изображен. Но очень сильно кучерявый.
Да.
То есть, негритос Будда. А, является легендарной мистической фигурой в тайских мифах. А в скобочках читаем в юго-восточно-азиатских. Потому что это издание тайское. Оно описывает только тайскую культуру. И, как правило, все тайцы уверены, что этот есть только у них. Больше вообще ни у кого. Ну, как тайский бокс, например. Да. Вот, значит, это один из сакаев, или в скобочках мани нигритас. Кстати, тайцы негров называют нигуру, расисты.
Вот, но они у португальцев, я такой, ну, почти уверен, подрезали это
название. Они называют или хундам, черный человек, или нигуру, ну, прям так. Так
вот. Хун человек, да. Дам черный, значит, да?
Да, да, да. Вот. Мани нигритас, которые существовали со времен каменного века. Вот здесь все правильно написано. Кстати, нам по этому поводу тоже писали комментарии там, что какие негры, вы че? Это же Азия. Джао Нопа является персонажем литературного произведения Санктонг. История Санктонг – это поэтическая пьеса, которая исполняется со времен Сукхотай вплоть до эпохи Ратанакосин. Тут тебе нужно сделать небольшое.
Ну, Сукхотай – это первое строго тайское государственное образование на территории современного Таиланда. 13 века рождения. Ну, а Ратанакосин – это эпоха, которая фактически и сейчас еще продолжается. Это эпоха династии Чакри, которая сейчас жива-здорова, здравствует и правит Таиландом.
Так вот, а дальше
стран. Ратанакосин, собственно, это дворец, который находится в Бангкоке, куда вы можете, когда кончится ковидло, съездить.
Дальше странное. Значит, Санктонг, ну, то есть, это пьеса, да, остается популярным литературным эпосом, обязательным для изучения в школе по сей день. История Нопа, это так этого товарища зовут, да, в виде литературного произведения появилась во времена его величества короля Рамы V, который написал ее в поэтической форме Рой Гронг. Это Рой – это 100, Гронг – строк или стихов. А, тут написано 100 стихов. Во время болезни, продолжавшейся 8 дней. Несмотря на королевское авторство, для написания произведения не использует сложная академическая лексика. Тяжелая для понимания. Пьеса написана на языке всего лишь паса сакай. Это как раз есть язык папуаский, то есть один из древнейших в мире и в Азии.
То есть, вот. Это если бы у нас сейчас Николай II, ну, сейчас в 19 веке Николай II заболел чуть-чуть и за 8 дней написал бы поэму или пьесу на чукотском языке.
То есть написано: это древний австро-азиатский язык.
Ну, понятно.
Пожалуйста. Ну, то есть, я сильно сомневаюсь, что он выучил этот язык и за 8 дней, да, на нем написал стихи, скорее всего, кого-то привлекли.
Нет, вот. Рама V был страшно образованный, может, просто он раньше его уже выучил.
В наши времена представители этой этнической группы все еще представители, все еще можно найти живущими группами по 7-60 человек в джунглях Малайзии, Таиланда, Папуа-Новой Гвинеи, Филиппинах и много еще где. Ну, собственно, мы их с тобой даже почти встречали, только разрозненно, но они племенами все еще где-то, где нет электричества, до сих пор живут.
Значит... Их еще, кстати, китайские путешественники в 8-9 веке описывали. Прямо описывали, что приехали они, значит, на территорию будущего Таиланда. Тогда они еще не знали, что это Таиланд. Они были уверены, что они в Камбодже находятся, потому что это в самом деле была Камбоджа. И говорили, что вот мы встретили в джунглях черных людей с когтями, как у орла.
Угу. То есть, они стригли ногти.
Да. Причем, что удивительно, это 8-9 век нашей эры. Они описаны, что они не знают железа. То есть, это люди фактически каменного века.
Да, я тебе больше скажу. Уже когда я жил в Таиланде, то есть, это лет 16-17 назад по телеку показали там сенсация в новостях, что летели егеря на вертолете и увидели, что там какие-то голенькие бегают. Подумали, что, может быть, туристы потерялись. Приземлились туда, а там реально совсем дикое племя вообще.
То есть, неизвестное ранее.
Вообще, то есть, впервые открыли. Да, они ели, копали палками-копалками сладкий картофель, там же под деревом спали, ели грибочки, ловили рыбку. И, то есть, они имели совершенно негроидный внешний вид. Я как только увидел, решил, что как только у меня будут ближайшие выходные, я туда поеду. И я туда поехал. Но там уже сердобольные тайцы им навезли джинсов, шортов, шлепок, тазы, кирогазы, какие-то примусы, бензин.
Все испортили.
Все, как бы все было потеряно, все пропало полностью. Почему их не взяли сразу же в какое-то, не знаю, там оцепление, ограждение, или хотя бы не стали бы сообщать их координаты?
Слушай, ну тайцы очень.
Тайцы на этих...
Во-первых, они очень добрые, Б, они очень все-таки не быстро соображающие. То есть, это же нужно там месяца два подумать, а в это время доброта сработает, и вы им тазов навезете.
Ну, в общем, то есть, реально племя, которое жило в каменном веке, можно было изучать его десятилетиями, все угробили за неделю. Просто вот все совсем полностью. Им даже генераторы туда привезли и показывали электричество. Они там, о, господи, что это такое? Так вот, получается, что здесь, вот в этом древнем амулете, мы прослеживаем прямую связь между негритосами, коренными жителями Юго-Восточной Азии, да, и монголоидами, которые туда пришли значительно позже. Это опять же доказывает, что они все-таки были, несмотря на комментарии диванных специалистов. Вот. Значит...
То, что амулет, это понятно. Эти самые негритосы, они были страшно важны для монголоидов. Потому что, во-первых, они были важны в хозяйстве, потому что эти негритосы отлично жили в джунглях. А монголоиды все-таки старались, как более цивилизованные люди, жить вдоль речек, там, где можно ловить рыбу, ездить на лодках и прочее, прочее. А в джунгли ходить, ну, знаете, можно, конечно, но это же сопряжено. Там тебя какой-нибудь... Тигр тебе что-нибудь откусит, малярию ты подхватишь, словом, проблемы. А эти парни из джунглей могут тебе приволочь много чего. То есть, с ними можно ладить просто меновую торговлю.
Ну, вот, собственно, сила, которую дает этот амулет, это первое почему-то. Дар красноречия и умение убеждать всех в своей точке зрения. А второе – умение становиться невидимым, легко прятаться.
Угу.
И выживать в джунглях.
Вот, это вот, логично.
Да. Почему красноречие, мне непонятно до конца.
Ну, они, наверное, читали уж тогда хорошо
вот,
всякое. Он прям выходил из джунглей и говорил, что я родился в джунглях. Йо.
Вот мне еще интересно, да, что его изображают негритосом, но тем, помимо вот то, что вначале мы смотрели, то есть то, что он изображен в виде святого какого-то в буддизме, в позе медитации, это, конечно,
может, не
прикольно.
Может, потому что буддизме, какой-то буддизатого черный имеется в виду. Ну, да. Опять же, если мы посмотрим внимательно на... Мы об этом будем подробно говорить в нашем курсе по истории религии Индии и Юго-Восточной Азии. Прямо в еще супердревних текстах ригведических попадаются такие упоминания, как черный брахман.
А, да,
Даса Брахма. Даса Брахма. То есть, брахманы, то есть, учителя, святые, поэты и так далее, то есть, высшая варна, которая только может быть, которая происходит явно совершенно из местных дравидийских племен, потому что Даса – это однозначно совершенно то, что обозначало не арийцев. Даса – это черные, и конкретно это прямой на русский перевод, просто черти.
А кто у нас еще черный? Шива, да?
Шива тоже черный, да.
Да, то Шива с санскрита переводится именно как черный. То есть...
Но Шива переводится с санскрита как благой. Он изображается как черный, он не переводится как черный.
Ага, извиняюсь. Вот, то есть негритосы приложили руку даже к буддизму, получается.
К индуизму.
Так, и к индуизму, а из которого произошел буддизм потом. Значит, дальше. Такрут – это вот такая штука, которую ты наблюдал в огромных количествах.
О, да, ее очень несомненно. Много, прям караул.
Все спрашивают, что это такое, поэтому объясняю. Это что угодно, любые заклинания пишутся на бумаге, на серебряной фольге, на золотой фольге, на медной фольге,
похоже.
На шкуре собаки, козы, тигра, человека даже, я знаю, такие истории по телеку показывали. Ну, в смысле, не то, что кто-то содрал кожу с человека и написал, а то, что есть древние, которые на коже врагов или каких-то святых даже срезали и писали, да, на них. Сворачивается все это в трубочку, запихивается в
цилиндрик.
В цилиндрик, который сделан из чего угодно. Из золота, из даже плетут из ниток провощенных, такие трубочки просто, да. Вот. Их продают в огромных количествах. Естественно, это такие амулеты выходного дня. Настоящие надо заказывать, очень долго делать. Мне тоже несколько лет делал вот похожую сильно вот на этот. Видишь, тут внутри шкура. На кусочке тигриной шкуры, как он сказал. Мне кажется, что это была козья на самом деле. Вот. Он там что-то написал. И года два или три мне его делал. Наговаривал. Там проводил всякие обряды. На самом деле, это не так долго, но у него большая очередь, много заказов. Но в южном климате, в тропическом, он очень быстро провонялся. Просто страшно стал вонять, ужасно. Я его выкинул. Вонял так, что у меня голова болела. Вот. Ну, вот, собственно, этот амулет, он делается из чего угодно и наговаривается на что угодно. Вот то, что там написано внутри. Вот он такую силу.
Ну, то есть, там заклинание есть внутри, да. Написано там амнат.
Да, да.
Наговорили амнат, и ты делаешься гораздо сильнее. У тебя сразу землёжа делается лучше и вообще.
Вот. Вот девочка, которая сидит в такой позе, мы ее обсуждали в прошлый раз. Значит, вот смотрите, есть много вариантов. Они используются и как паян, и как амулеты их носят в огромных количествах, и статуэтки стоят.
Ну и как сакьян, да? Тоже.
Значит, у этой девочки есть. Это не просто девочка, у нее есть своя история.
Кто не помнит, напомню. Паянт – это магическое изображение, которое рисуется на какой-то бумаге, стене, неважно. Платке. Ткани, а сакьян – это татуировка. То, что то же самое, только перенесенное на тело человека. Опять же, кто не смотрел предыдущий ролик, можете пройти по ссылочке и обязательно посмотреть.
Вот, значит, не существует единой общепринятой легенды о появлении этого божества. Несомненно, конечно же, она, как и большая часть тайской культуры, она вообще из Индии, да, это элемент индоарийской культуры. Некоторые говорят, что она является воплощением старинной тайской богини Риса по имени Мэпосон. Вот, то есть, была акация и такая. Рис всегда ассоциировался с богатством. Как воплощение рисовой богини Нанквак, так ее зовут, Нанквак, поднимает бизнес на более высокий уровень. Ну, то есть, если покровительница риса, рис – это деньги, то она, собственно, любое бабло может приумножить. Да. Другая популярная легенда гласит, что когда-то Нанквак была молодой женщиной по имени Супавади. Ну, опять же, имя санскритское. Да?
Супавади, золотая... Вот. Золотая, а води, что такое, не могу вспомнить.
Не знаю. Она жила с родителями в маленьком городке на севере Индии, примерно в то время, когда буддизм только начал приобретать последователей. Вот тебе это будет интересно. Ее родители были торговцами, но не очень успешными. Они изо всех сил пытались удержать свой бизнес на плаву и едва зарабатывали, чтобы содержать семью. А Супавади часто сопровождала отца в его поездках. Именно в одной из этих поездок она случайно оказалась на буддийской проповеди. Она настолько прониклась словами проповедника, что немедленно приняла буддизм. Супавади стала очень преданным последователем учения Гасаба Тера, признанный архат. Кто такие архаты?
Архаты – это бодхисаттвы, которые остались в нашем мире и всех учат.
То есть... Да, пожертвовал. То есть, он уже мог попасть в нирвану, он остался, чтобы нас научить. Вот, Гасаба Тера заметил искренность Супавади и был очень впечатлен. Он обладал особыми силами и использовал их, чтобы благословить Супавади. Полученное ей благословение было связано с удачей. В результате ее семья стала очень богатой. Слухи о том, что Супавади способна принести процветание, приводили людей из ближних и дальних земель к ее дому. Все стремились быть благословенными этой, благословленными этой счастливой женщиной. Вот, то есть, она сидела у своего дома, приходили люди в больших количествах, она читала им проповеди буддистские, и они становились от этого сразу очень сильно богатыми. Вот, собственно, поэтому эта тетенька, она есть вообще везде. Это Индия, Шри-Ланка, Бирма, Таиланд, везде, где что-то продается, во всех магазинах, обязательно сидит эта тетя вот в такой позе.
И... В виде статуэтки, в виде рисунка, в виде как это, куколки? Правильно сказать, да, который так рукой размахивает.
Да. И большинство тайцев вот это, даже вот этого. То есть, это, ну, я уверен, что это 1% от известной истории про нее. Даже этого тайцы часто не знают, потому что присутствует религиозная безграмотность в больших количествах.
А вот как ты думаешь, эта безграмотность религиозная, она недавняя? Или она такая была всегда? Потому что если мы посмотрим, например, на Россию и на Европу, то я абсолютно уверен, что крестьянин в 18, 19, 17 веке, неважно, тебе не смог бы объяснить разницу между христологической и нехристологической ересью, или разъяснить там тебе тонкости какой-то христианской метафизики, например, Георгия Паламы. Но при этом он бы тебе легко, вообще в легкую зачесал что-нибудь такое, про какую-нибудь такую местную легенду, поверье и прочее. Он бы там столько бы тебе рассказал, что ты бы устал записывать. А потом, уже понятно, в конце 19-го, 20 веке, когда уже пришла секулярная культура, которая в общем и целом охватила европейские страны почти полностью. Ну, понятно, что у тебя как знаний про христологические ереси или Григория Паламука как не было, так и нет. Угу. Ну, а старые верования просто исчезли за ненадобностью. Как это в Таиланде и вообще в Юго-Восточной Азии, по твоим наблюдениям?
Я думаю, что, опять же, вот как ты сейчас сказал, что они очень мало знают про буддизм, но вот те, с кем я общался, а я с очень многими людьми общаюсь, ты знаешь, что я всегда расспрашиваю...
Всех про все.
Да. Вот. Они, да, они тебе очень много расскажут про духа, который живет на рынке ближайшем. Но если ты еще спрашиваешь про буддизм, там какие заповеди, чего, как звали какого-нибудь первого ученика Будды или его родителей, они пасуют, сразу сливаются, потому что, смотри, ну, моя версия какая, чтобы узнать много подробностей про духа, который живет на рынке, как он вчера износил всех мужчин вокруг. Там,
да,
это надо просто пойти на рынок. Все, больше ничего делать не надо. А чтобы узнать про Будду, надо читать. А для этого надо сидеть. А как только ты сел, тебе хочется поспать. И как бы, ну зачем это все вообще нужно? Так, дальше. В огромных количествах есть украшения, которые делаются из ракушек каури, которые называются. Вот смотрите фоточки. Мы с тобой даже две находили недавно совсем. Для меня, то есть, то, что из них делают амулеты, это понятно. Она красивая, к ней тоже лепят какую-то фольгу, обматывают, значит, наговаривают. В принципе, она может любые нести функции. Но, ну, то есть, этот амулет, да, вот на что его сделали, как так круто. Он да. Такие функции несет. Но вот то, что мне стало странным, интересно, что, значит, вон написано, что их даже ртутью могут заливать внутри, тогда они обладают какой-то другой силой, да, там не такое, как если их засыпят песочком, например. Но мне вот что интересно. Раковины каури были одним из платежных средств в период Аютайи и до этого периода. В Южной и Юго-Восточной Азии эти раковины широко используются в качестве валюты для небольших платежей повседневной жизни. На самом деле, в середине 19 века ракушки все еще были в обращении. Исторически раковина каури была символом богатства, использовалась в качестве валюты, считалась драгоценной и даже была религиозным объектом почти во всех частях света. Ну, она еще похожа на женский орган.
Да, очень.
Вот. Я понимаю, что в том числе и поэтому, да. Но то, что, как бы смотри, так как Таиланд был между Индией и Китаем, культура монетообращения, она присутствовала там, мне кажется, до нашей эры она уже была.
Но она была не своя, конечно.
Да, то есть, ну, греческие монеты туда приходили по полной программе, китайские там присутствовали, и их археологи находят в больших количествах. Зачем при этом было обращение? То есть, середина 19 века, 1850 год, то есть, это уже...
Рама III.
Ну, как бы, европейское образование, европейские учителя присутствуют, люди учат английский, там, как бы, почему? Я не понимаю. Ты можешь объяснить, нет?
Ну, вообще, это довольно удивительная штука, потому что откуда в древности эти ракушки каури использовались в качестве, ну, такой протомонеты, условно говоря, эквивалентного обменного средства? Это легко понять, потому что денег-то не было, а какой-то эквивалент просто удобно иметь. Угу. А вот почему это сохранилось в качестве пережитка местами аж до середины 19 века, вот это мне объяснить довольно тяжело. То есть, я, конечно, понимаю, что где-нибудь в центральном Таиланде или в центральной Камбодже, неважно, то есть, там, где до моря далеко, почему это раковина ценна, это никаких вопросов нет, потому что там ее просто не выловить. То есть, люди, которые находятся на побережье, могут на эту ракушку что-то поменять полезного у людей, которые живут там в центре. То есть, в виде просто натурального обмена. Я думаю, что, конечно, в середине 19 века оно использовалось в качестве условно-платежного средства именно в таком ключе. То есть, это неофициальный платежный элемент. Люди сами выловили эту самую ракушку. А ты, как отлично понимаешь, каури, они не как меди. Их, в общем, меньше.
Ну, да. Да.
Попробую их еще
найти. Ну, слушай, я пришел к тебе. Ты продаешь рис.
Да.
Я вместо монет насыпал ракушек,
говорю. Ну, мы с тобой просто можем договориться по этому поводу, что мне нужны вот эти вот ракушки, например. Они адские, красивые. Я вот у меня шаман из них амулеты делает, например. Ему нужно. Или я сам шаман. Или там у меня папа шаман, из них амулеты делать хорошо. а у меня есть много риса или, не знаю, какого-нибудь там слоновьего жира. Не знаю, у слонов есть жир, которым торгуют? Я просто сейчас от балды что-нибудь такое говорю. Ну, короче говоря, ты с моря приехал на 200 километров. Ну, я, конечно, могу сам поехать на море за 200 километров, нырять там неделю и, возможно, что-нибудь выловлю. Но ты-то уже привез оно готовое, обработанное, высушенное, как они там готовятся, лакированное, как положено.
Да там что только не делают. Резьбой покрывают, матер на них вырезают.
Вот, пожалуйста, эти ракушки уже есть. Так чем ехать? Я тебе могу прямо сейчас там мешок риса дать, забрать у тебя эти 15 ракушек, и мы оба будем довольны. Вот и все.
В общем, для меня пока это стоит странным. Дальше. Слово каури. Это, оказывается, на санскрите, собственно, и обозначает женский половой орган. Вот. Считалось, что она обладает способностью придавать плодовитость и сексуальную потенцию.
Удивительно.
Да. Ну, в общем, тут понятно, что это вот то, что туда заложено, не напишешь, чем ее обмотаешь, такой смысл у этого амулета и будет. Но вот сам факт, что ее использовали как деньги, это, конечно...
Ну, то, что как деньги, неудивительно. Повторюсь, удивительно, что так долго.
В 1850 году, да, в 1850. Это, конечно, очень странно. Так, можно пару слов сказать про Гаруду. Он присутствует у нас и в Сакьянте. И, собственно...
Просто про Гаруду-то мы уже много говорили, да, очень.
То есть, этот амулет носят, и он один из самых, наверное, часто носимых после Шивы, который он же член.
Угу.
Вот, очень часто встречаю в автомобилях, на домах. Он защитник, он защищает от всего плохого, что вообще есть, в принципе, поэтому больше других функций он никаких не несет. Вот такой, смотри, довольно...
О, красноглазый демон.
Да, да. То есть, это прям такой демон в буддизме. Поэтому, я думаю, стоит на него обратить внимание. Вот. Я тут много довольно зачитаю, потому что много версий его происхождения. И все версии очень интересные, любопытные. Считается, что статуи амулеты Пранганг его зовут. Ну, буква «Г» так прям четко не произносится. Она говорится...
Пранганг.
Да. Родом из Камбоджи, но в настоящее время...
А переводится как?
Пра – это отец, покровитель, а Нанг – это имя просто, угу. Как бы частное имя.
Папа Нанг.
Ну, типа того, да. Вот. Считается, что он родом из Камбоджи, но в настоящее время их изготавливают и в Таиланде, и в Бирме, и в Лаосе, и вообще там везде. Да? Вот. Немногие мастера все еще сохранили древние знания об этих амулетах, и сама природа этих амулетов, их обитателей духов по сей день обсуждается. Причем это обсуждается не где-то между шаманами и монахами, а это может обсуждаться запросто по телеку по центральным каналам. Могут вызывать несколько туда, приглашать монахов-шаманов, они там устраивают диспуты.
Ученые какие-нибудь занимаются? Цивильные, светские?
Собственно, я же их книги перевожу. Да, то есть, это тайские ученые, этнографы вот это все пишут. Существуют следующие версии. Первое. Прананг – это камбоджийское горное божество, которое позже было добавлено в буддийский пантеон. Это как? Вот. Как несовершенный Будда, который не достиг полного просветления. Это звучит схоже с понятием гневные божества в тибетском буддизме, которые часто являются местными богами, интегрированными в буддийскую систему верования. Вот это для меня вообще непонятно. То есть, жил-был леший, которого звали там Кузьма, например. А потом...
Домовёнок Кузя.
Местные говорят, так, а ты будешь у нас каким-то полусвятым? Это так?
А дело в том, что буддизм, даже в своем классическом, самом классическом исполнении, я уж молчу про какие-нибудь там его это тибетские алмазные колесницы и прочее, имеет полное понимание с богами, божествами, духами. Они все есть, они все признаются буддизмом как существующие. Просто такие же существа, как мы. Как люди. Но они могут побольше, живут подольше. Но смысл у них точно такой же, что это чья-то душа, которая загремела на очередное перерождение по колесу сансары, еще неважно, неизвестно, что хуже, быть человеком или быть богом. Потому что богом ты на миллион, там, 10 миллионов, 300 миллионов лет загремишь и будешь жить, и так как ты обычное существо, ты будешь обязательно подвержен всем страстям. А так как ты бог, у тебя возможностей побольше. А значит, ты накосячить сможешь гораздо больше. И вот 300 миллионов жил богом, накосячил, а потом ты раз и переродился камнем.
Угу.
Или еще хуже, женщиной.
Ну да. Куда уж хуже. Так, ну вот, в общем, тут... Это каждая версия, я говорю, что достойна внимания. Следующая версия. Прананг – это король духов, очень сильный жадный призрак. Ну, то есть, просто язычество без буддизма, без примесей. Следующее. Прананг был другом и учеником Будды, у которого были серьезные проблемы с медитацией. Пока он жил среди людей, пока он жил среди людей. Когда он погружался в медитативное состояние, то становился настолько прекрасен, что многие женщины приходили, чтобы предложить себя ему. Ну, то есть, срывали одежду и на него залазили, как мы с тобой смотрели, статуэтку я показывал. Вот, смотрите, с прошлой серии, да, вставляем картиночку. Несмотря на то, что он был монахом, женщины себя ему предлагали. В результате ему пришлось медитировать в уединении. Он отказался от своей красоты, чтобы получить возможность практиковать дхарму на благо всех живых существ. И превратился в отвратительного карлика с красными глазами и большими ушами. Вот, значит, не отказ... нельзя тетям отказывать, о, если они себя предлагают, превратишься в карлика. Пребывая остаток своей жизни в этой странной форме, он обучал дхарме бедных в деревнях и поклялся помогать тем, кто носит его изображение даже после своей смерти. Так, вот есть еще такая версия. Прананг – это призрак великого воина, погибшего в бою, защищая свою семью, достигший уровня Дева. Дев – это, насколько я понимаю, бог. Да. Это бог войны, типа, да. Поэтому он защищает...
Дев – это, в принципе, бог.
Поэтому он защищает всех, кто ему молится. И, наконец, некоторые говорят, что первые амулеты Прананга были очень примитивными амулетами Будды. Прачай. Ну, примитивные что обозначает? Что они
плохо носили, сделанные.
Да, то есть плохое качество, их отливали там в землю. Ну, то есть, это когда формуют не в специальную какую-то высококачественную дорогую глину, которую можно все детали повторить, а прям в землю выдавливают и туда, не знаю, из черпака выливают, из глиняного черпака выливают медь. И качество ужасное, просто силуэт какой-то получается, да. Примитивный амулет, который носили некоторые бойцы во время сражений в период Аютаи. После сражений монахи
собирали... То есть, с 14 века начинаем.
Да. После сражений монахи собирали тела и находили амулеты, часто деформированными, с изогнутыми верхушками. Это когда у Будды тут вверх торчит знак Уналон, развитие просветления. Угу. И с кровью, запекшейся в глазах. А монахи переносили духи мертвых воинов в амулеты. То есть, ну, так немножко уличной магии буддийские монахи. Вот, чтобы они могли компенсировать свой грех. Убийство даже на поле боя – это грех с точки зрения буддийской морали. Что имеется в виду под компенсацией? То есть, если его душу забрали и поселили в амулет, и потом просят – помоги мне здесь, помоги мне там, сделай вот это, сделай вот то. Он отрабатывает свою негативную карму. Вот как бы что имеется в виду. Эта последняя версия объясняет все особенности Прананга. Ну, то есть, его внешний вид – согнутая макушка, красные глаза, странные силы.
Все, конечно, оно красиво, но очень странно, потому что почему, интересно, деформировалась у них только макушка? Почему кровь запекалась только в глазах? Почему они все не были красные, например?
А дальше слушай. Вот тут, значит, разные течения шаманизма, значит, друг другу противоречат, и автор критикует их. Некоторые не особо далекие магические практики приравнивают практику Прананга к темной магии, используют амулеты Прананга абсолютно отвратительным образом. Ребята, я напоминаю, что это написана книга пару лет назад. Это не 16 века, я перевел труд, да? Вот. Отвратительным образом, в том числе помещая их в использованные гигиенические прокладки или вводя их в влагалище женщины во время менструации. Эти люди верят, что Прананг любит кровь и помимо кровавых подношений также подносят Пранангу алкоголь.
Какой вот. Хороший человек.
То есть, как бы это люди этим занимаются сегодня, в 2020 году. Это в буддийской стране. Так, значит, дальше тут написано, что он дает: магическая защита, заклинание очарования, богословение. Магического масла, если его, значит, в масло окунуть, после этого масло становится волшебным. Но эффект держится всего 2-3 часа, не больше. То есть, надо поспешить. Так, удача, поиск потерянных вещей, исцеляющие заклинания и все остальное. Каждый вечер регулярно читать мантру Прананга, чтобы воспользоваться его защитой на следующий день. При повторении мантры нужно взять амулет в руки и встать на колени. Если вы допустили ошибку при чтении мантры, начните все заново. Достижение результата нужно практиковать каждый день. Вот, то есть, вот такое злое у нас есть. А чего не следует делать? Не помещайте Прананга в закрытый футляр. Ну, то есть, он любит свободу, не будет вам эффективно помогать. При ношении Значит, нужно избегать абсолютно всех вульгарных ругательств, потому что он рассердится. Особенно проклятий и угроз. Любую угрозу он принят как заказ, и этого человека закошмарит, которого ты обматерил там. Чтоб ты сдох, он пойдет его, значит, заделает. Так, ну и, собственно, здесь описывается, как правильно ему приносить жертву. То есть, ему в жертву по сей день сегодня приносят в основном животных, естественно. Не знаю, кто-то, может, людей приносит, но о таком не слышал, но животных приносят. То есть, козу, курицу могут зарезать запросто, без проблем, именно чтобы он попил кровь, и его окунают в кровь. Так, и у нас, к сожалению, время поджимает. На самом деле, у меня этих статей, ты видишь, тут десятками они приведены. Поэтому, если вам интересно, пишите комментарии. Мы можем еще одну сделать передачу.
Да, вот. На самом деле, значит, мы можем 21 сделать, но это будет перегиб.
Я думаю, что всю глубину и ширину фанатизма вы понимаете. То есть, это не просто там носят и носят. Ну, а он мне дает удачу, я так считаю. А там целая огромная культура. Люди проводят реально обряды ежедневно. Вот, сейчас поговорим давай вот про такую тетю.
Выйду утром в поле с конем.
Вот, то есть, это довольно известное божество, ее много где. То есть, есть сакьянт, то есть, прям изображают татуировку, вот это все. Есть паянт, вот в данном случае, да. Вот, и есть очень-очень много таких вот амулетов, смотри.
Угу.
Таких. Вот, тут зачитаю сейчас. Значит, амулет... Мэ сеп нанг назначен, ну, опять же, нет, извиняюсь, ма, вот, сеп нанг, это ма, ма, это собака, ма, это лошадь, а вот сеп нанг, не знаю почему, потому что это северный тайский язык, я не очень хорошо его знаю, вот, предназначен для увеличения обаяния, привлечения любви и сексуальных партнеров. Так, с помощью этого амулета можно к себе привлечь там всех противоположного пола, превращать всех в друзей, все тебя будут любить, это все понятно. Значит, этот амулет относится к древней северной магической школе Лана. Лана – это миллион лисовых полей.
Это королевство на севере Таиланда.
Да,
в горах. Независимое.
И там по какой-то причине там присутствует культ лошадей. Я не знаю почему. Там, то есть, это горы. Это прям совсем горы вообще. Там, например, есть... монастырь Пегой лошади, он так и называется, и все монахи, которые туда приходят на более-менее длительный срок, получают шаманскую татуировку сакьянт именно вот в виде этой лошади, она есть только там, больше нигде. Причем там эта лошадь может быть с вот таким...
Это уже конь.
Да.
Это лошадь настоящий конь.
Да, то есть, с конем с таким. Как это произошло исторически, там нет лошадей, и сейчас там нет каких-то, знаешь, там ипподромов, скачек, конно-спортивных школ, там у людей дома лошади, ну, лошадь в горах, это не очень удобно вообще.
Это от города Чингбай где-то недалеко, я так полагаю.
Ну, это в горы еще выше, да.
Ага.
Он прям совсем в горах там.
Мы очень любим город Чингбай, потому что он на русский переводится как Новгород.
Так, амулет вызывает в людях уважение и непреодолимое влечение к этому владельцу, к его владельцу. Так, сейчас читаю историю. Легенда о Ма Сеп Нанг, значит, возникла сотни лет назад. Она гласит, что некогда одна семья выращивала лошадей, которые славились невероятной красотой. Дочь ухаживала за лошадями каждый день, пока однажды она не почувствовала сильного влечения к коню.
Ой.
К которому она была сильно привязана. В итоге девушка стала совокупляться с этим конем. Когда родители узнали об этом, они были невероятно обижены и разгневаны. И убили этого коня. Узнав о смерти коня, дочь умерла от горя из-за потери своего любимого. Мастера, посвященные в древние магические учения, говорят, что этот конь обладал мощной силой Махасанэй. Махасанэй – это санскрит как раз именно и есть привлекательность.
Ну, маха – это большой.
Сексуально привлекательность.
Большая
сексуальная привлекательность, да. Вот. Настолько сильный, что даже женщина была подвержена его чарам. Ну, то есть, какой-то конь был особо демонический. По этой причине амулет Ма Сеп Нанг считается таким сильным любовным амулетом. И тот, кто носит его, непременно окажет влияние на окружающих людей. Вот. Если, значит, раздеть до пояса 20 тайцев, то у двоих-троих будет такая татуировка. То есть, это прям народно любимый и вот, значит, уважаемый амулет.
Ну, это же так весело.
В эту легенду они верят действительно. И как бы они прям считают, что так и было на самом деле. И есть деревня. В данный момент есть деревня, где говорят, что вот видите, вон тот дом. Там эта тетя жила у нас.
А тетя не говорила, если б я имел коня, это был бы мертв. Если бы конь имел меня, я сразу помер.
Подумал, да. Ну, вот, собственно, у нас огромное количество вот этих заметочек. Их очень много, и мы каждую неделю несколько переводим. Я все это выкладываю в своей группе ВКонтакте. Можете подписываться, там читать. Если хотите, комментируйте. Мы еще выберем самые ужасные, отвратительные парочку. Вот. И запишем. То есть, вывод какой? Расскажи нам вывод.
Да, вывод очень простой, мы его уже неоднократно озвучивали, и это просто еще одно подтверждение оного, что народные верования, то есть народная религия в странах Юго-Восточной Азии не просто существует, она очень сильна и практикуется, потому что в религии самое главное что? Не то, что вы прочитали какую-то священную книгу, там, например, Трипитаку буддийскую, или христианское Евангелие, Библию, или, ну, опять же, часть Библии, иудейскую Тору, неважно. Это не религия сама по себе. Религия – это всегда ритуал, регулярно повторяемый, один и тот же. И вот будьте уверены, в Юго-Восточной Азии вот эти вот народные ритуалы не просто живы-здоровы, а они живее всех живых и здоровее всех здоровых. То есть, там это очень популярно и имеет, ну, не просто широкое распространение, а там, наверное, 99,5% среди всего населения распространение, куда вовлекаются иностранцы, в том числе, которые там давно живут или недавно. И, естественно, абсолютно все, ну, почти все местные, там, я не знаю, вот Константин много знает, гораздо больше, чем я, местных тайцев, например. Я не встречал ни одного.
Который этим не увлекается, да. Такого нету.
Ну, возможно, где-то есть, просто, ну, мы их не знаем.
Мы такого, да, не
знаем. Вот, это настоящая народная религия, которая жива-здорова и имеет чудовищно древние корни, потому что все это происходит из времен каменного века и неолита. Конечно, через огромную призму времени преломленную, но тем не менее, это такая настоящая, очень бодрая, подлинная этнография, антропология, которой можно заниматься вот просто, если вам это интересно, на самом живом, что называется, действующем, не умершем, не имеющем прерывания традиции примере. Это вот это последнее особенно круто. Почему? Потому что если мы говорим о каком-то племени, которое было заархивировано, вот как те самые, докуда ты не успел доехать.
С пластмассовыми тазами.
Которые еще были без пластмассов. Вот это вот люди, которые живут прямо в каменном веке. Это прикольно, то, что ты можешь изучить вот начало этого самого. А когда ты приезжаешь, там, не знаю, в Бангкок, Паттайю, куда-нибудь на Яву, Филиппины и прочее, ты можешь посмотреть, как это развивалось и во что это превратилось в тех местах, где это не пресекли. Это такое вот очень прикольное, очень интересное и очень глубокое поле для исследований, чем, собственно, Константин и занят. Вот все, что мы вам рассказали, это, наверное, 1-1.5% от того, что можно.
То, что мы накопили. Да. Я всегда, в свою очередь, хочу сказать, что я всегда, когда смотрю, это красиво, интересно, необычно, часто даже жутковато. И я всегда думаю о том, что... А что ж у нас творилось-то? У нас тоже все это было. Ведь вот эти все подвески, луницы, уткокони, уточки... Это ж... Это мы сейчас читаешь в археологии украшения. Украшения, все. Там же тоже куча всяких были обрядов, наговоров, какие-то им дарили дары, подносили жертвы, приносили все остальное. Это же все не просто подвесочки, это все тоже были, скорее всего, амулеты.
Ну, у нас это дошло, мы опять же об этом говорили, нужно это двумя словами. У нас в русской нашей культуре, и не только в русской, в европейской шире, сохранились отголоски этого, там, подношение домовому, подношение банному, там, на полную луну поставить эту самую пиалочку с молоком. Это вот то, что наши там бабушки-прабабушки еще делали, опять же, уже имея довольно смутное представление о том, что это такое. А так, да, если посмотреть на нашу археологию европейскую...
Амулеты находят в громадных
количествах. В громадных количествах. Любая вышивка... которая имеет место уже в глубоко христианских странах, там, в средние века, смотришь эти орнаменты, ты понимаешь, что это вышивка когда-то. Это были просто погоны или лычки, на которых прямо вот написано, что я происхожу отсюда, у меня такие-то интересы, такие-то верования, такие-то духи-покровители, которым я вот по понедельникам приношу такие-то жертвы. Это все вот прямо в этой вышивке зарисовано. Вот, поэтому, конечно, у нас это в основном утрачено, осталось только в виде немых неких материальных артефактов или воспроизводимых сейчас орнаментов, абсолютно уже не понимая, что это такое, без всякого наполнения. А вот там оно есть.
И... Не, у нас еще придумывают новые неоязычники.
Да, но, они но... там все заново придумывают. А вот там, что прикольно, это же, опять же, имеет очень глубокий, хотя это, опять же, это монголоидная Азия, Таиланд, Бирма, Камбоджа, Вьетнам, но так как туда очень сильно дотянулась индуистская культура, прям очень сильно оплодотворила всю эту территорию, там есть масса мотивов, которые имеют прямую связь с индоевропейцами, то есть с нами в том числе. Там масса параллелей есть и в виде формы тех или иных украшений. И раз форма похожа, то наверняка и содержание тоже имело общие корни. Вот так.
Ну, спасибо.
А это тебе спасибо.
Мне и тебе, и всем. Пишите еще комментарии про негритосов. Мне очень понравилось.
Да. Ждите. Ждите, парни и девчонки. Будем читать вас с большим увлечением. На сегодня все.
До свидания.